Марк Твен. «Принц и нищий». Читают Екатерина Павладова и Александр Водяной. Это было в конце второй четверти 16-го столетия. В один осенний день в древнем городе Лондоне, в бедной семье Кенти, который был ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Англия так давно мечтала о нем, ждала его и молила Бога о нем, что когда он и в самом деле появился на свет, англичане чуть с ума не сошли от радости. Люди, едва знакомые между собою, встречаясь в тот день, обнимались, целовались и плакали. Никто не работал. Все праздновали, бедные, богатые, простолюдины и знатные, пировали, плясали, пели, угощались вином. И такая гульба продолжалась несколько дней и ночей. Днем Лондон представлял собой очень красивое зрелище. На каждом балконе, на каждой крыше развивались яркие флаги, по улицам шествовали пышные процессии. Ночью тоже было на что посмотреть. На всех перекрестках пылали большие костры, а вокруг костров веселились целые полчища гуляк. Во всей Англии только разговоров было, что о новорожденном Эдуарде Тюдоре, принце Уэльском. А тот лежал завернутый в шелка и атласы, не подозревая обо всей этой кутерьме и не зная, что с ним нянчатся знатные лорды и леди. Ему это было безразлично. Но нигде не слышно было толка о другом ребенке. Томми Кенти. Запеленатом жалкие тряпки. Говорили о нем только в той нищенской убогой семье, которой его появление на свет сулило так много хлопот. Перешагнем через несколько лет. Лондон существовал уже 15 веков и был большим городом по тем временам. В нем насчитывалось 100 тысяч жителей, иные полагают вдвое больше. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Кенти, невдалеке от Лондонского моста. Он стоял в грязном тупике за обжорным рядом. Тупик назывался «Двор отбросов». Попойки, ссоры и драки были здесь в порядке вещей. Кроме отца и матери, у Тома были еще две сестры-близнецы, Бет и Нэн. Бабка, мать отца, сущий дьявол, была нищенкой. Отец — вором. Можно себе представить, как сложилось детство Тома. Отец заставлял Тома просить милостыню. Если Том вечером возвращался с пустыми руками, отец с бабкой безжалостно колотили его. Только вечно голодная, забитая мать, беззаветно любившая Тома, ночью украдкой совала ему в руку корку хлеба. Все же надо сказать, что Тому жилось не так уж плохо, особенно в летнее время. Много часов он проводил с ребятами на берегу Темзы, где они купались и кувыркались в песке. Среди воров и нищих, наполнявших дом во дворе отбросов, жил старый священник. Он учил Тома читать и писать, рассказывал ему старинные легенды и сказки о великанах и карликах, о заколдованных замках, королях и принцах. Понемногу чтение книг и мечты о жизни королей так подействовали на Тома, что он стал разыгрывать из себя принца, а товарищи его придворных лордов. Его влияние во дворе отбросов так возросло, что даже взрослые стали обращаться к нему за советами и часто дивились остроумию и мудрости его ответов. Однажды Том отправился в поход за милостыней. Но все мысли его были поглощены мечтами. Он рассеянно брел по улицам Лондона, не замечая ни моросящего дождя, ни толкающих его прохожих. Так незаметно Том добрался до королевского дворца. Пораженный, долго смотрел он на бастионы и башни, на неподвижных воинов, закованных с ног до головы в блестящие стальные латы. Бедный маленький Том в жалких лохмотьях приблизился к ограде и медленно, несмело прошел мимо часовых. И вдруг он увидел сквозь золотую решетку такое зрелище, что чуть не вскрикнул от радости. За оградой стоял миловидный мальчик, смуглый, загорелый от игр гимнастических упражнений на воздухе.
Какой роскошный мальчик, весь разодетый в шелка и атлас. А главное, на боку у него висит маленькая, но кажется настоящая шпага. Она усыпана драгоценными камнями. Это, конечно, сам принц.
Том стал дышать часто-часто. Глаза его широко раскрылись от удивления и радости. В эту минуту все его существо было охвачено одним желанием, заслонившим собою все другие. Подойти ближе к принцу и всласть наглядеться на него. Не сознавая, что делает, он прижался к решетке ворот. Но в тот же миг один из солдат грубо оттащил его прочь и швырнул в толпу деревенских зевак и столичных бездельников с такой силой, что мальчик завертелся вьюном. «Знай свое место, бродяга!» — сказал солдат. Толпа загоготала, но маленький принц подскочил к воротам с пылающим лицом и крикнул, гневно сверкая глазами.
«Эй, как смеешь ты грубо обращаться с подданными моего отца, великого короля? Отвори ворота и впусти его. Иди за мной, мальчик, и ничего не бойся. Как у тебя много книг, я здесь занимаюсь, а я бы за всю жизнь их не прочитал. Ты, наверное, голоден, я велю принести тебе завтрак. А ты расскажи пока, как там живется, за оградой. Это все мне. Ох, какие пирожные! Для начала отведай торт. Мне столько и не съесть. Как тебя зовут, отрок?»
«Том Кенти, с вашего позволения, сэр».
«Странное имя. А где ты живешь?»
«В Лондоне, осмелюсь доложить вашей милости. Двор отбросов за обжорным рядом».
«Двор отбросов. Еще одно странное имя. Есть у тебя родители?»
«Родители у меня есть. Мать и две сестры-близняшки. И еще отец. Он не обижает тебя?»
«Лишь когда спит, залившись вином, а в другое время колотит, чем попадя.
Он бьет тебя. Слушай, прежде чем наступит ночь, его свяжут и бросят в Тауэр. Не забывай, что мой отец — король».
«Это вы забыли, сэр, что мой отец низкого звания, а Тауэр — темница для знатных».
«Правда, это не пришло мне в голову. Но я подумаю на досуге, как наказать твоего отца-деспота. А как вообще поживают наши подданные?»
«Если честно, то не очень сладко. Зато я часто играю с другими мальчиками во дворе, и нам бывает весело».
«А как вы играете?»
«Например, сражаемся между собой на палках, как подмастерья».
«Ого, я тоже был бы не прочь так развлечься».
«А еще мы бегаем за пуски, сэр, кто кого перегонит».
«Мне пришлось бы по вкусу и это. Дальше, рассказывай дальше».
«Летом, сэр, мы купаемся и плаваем в каналах, в реке, брызгаем друг друга водой, хватаем друг друга за шею и заставляем нырять. И кричим, и прыгаем.
Я отдал бы все королевство моего отца, чтобы хоть однажды позабавиться так. Пожалуйста, рассказывай еще.
Мы зарываем друг друга в песок. В целом мире ничто не доставляет нам больше приятностей. Мы прямо-таки валяемся в грязи. Не в обиду вам будет сказано, сэр.
Я, кажется, с радостью отдал бы корону за такое счастье. Эх, жаль, в королевском дворе никогда не затевают веселых игр. Только скучные интриги.
Мои друзья с радостью приняли бы вас в свою игру. Но вас не выпустят из дворца.
У меня есть идея. Не кажется ли тебе, что мы похожи друг на друга, как две капли воды?
И то верно. У нас одинаковые светлые волосы.
И одинаково вздернутые носы.
И одинаковые веснушки на лице. Вот так чудеса!
Это же здорово! Нас никто не различит. Если... Если что? Если мы переоденемся?
Как это?
Давай поменяемся одеждами. Ты облачишься в мои наряды, а я нацеплю твои лохмотья.
Уж не знаю, хороша ли эта затея.
Она просто замечательна.
Соглашайся. Ну, всего на один день.
Я так хочу отправиться на прогулку в город. А тебе наверняка хочется пожить во дворце.
Сказано, сделано. Когда мальчики переоделись, они заглянули в зеркало и удивились своему сходству.
Ну вот, теперь ты принц Эдуард, наследник короля, а я Том Кенти со двора отбросов. Я начинаю проказничать. Для начала я проучу того солдата, который грубо с тобой обошелся.
А мне что делать?
Гуляй по дворцу, приглядывайся и прислушивайся. Только не заблудись.
Принц тут же решил покинуть дворец. В руке он сжимал какой-то предмет. Том совсем растерялся. Добежав до ворот, принц гневно крикнул стражнику.
Эй, ты, солдафон! За твое недостойное поведение я прикажу посадить тебя на хлеб и воду. Но это будет завтра.
Ха-ха-ха! Засмеялся стражник. А вот я влеплю тебе за трещину, за твою дерзость, негодный мальчишка. И это случится сегодня. Ха-ха. Получай.
Как ты смеешь? Я принц Уэльский. Моя особа священна, и тебя повесят за то, что ты посмел меня ударить.
Но слова принца вызвали только смех у толпы.
Ты будешь повешен за свой поступок.
Толпа с хохотом сомкнулась вокруг бедного маленького принца и погнала его по дороге с гиканьем и криками. Толпа травила и преследовала принца в течение многих часов. У принца хватало сил яростно отбиваться от черни, грозя ей своей королевской немилостью.
Говорят вам, что я принц Уэльский.
Но это забавляло толпу еще больше. Вдруг какой-то пьяный грубо схватил его за шиворот. Опять шлялся до позднего часа и не принес ни одной монетки? Я переломаю тебе все ребра, не будь я Джон Кенти.
Я вовсе не твой сын. Сейчас же отведи меня во дворец, где меня ждет настоящий отец. Король Англии.
Ах, вот как ты заговорил, щенок. Решил прикинуться полоумным, чтобы увильнуть от работы. Ну, сейчас я тебе задам трепку. Принц Эдуард отчаялся. В толпе невежд он был одинок.
У меня здесь нет ни единого друга, но я сумею себя отстоять.
Принц вырвался из рук пьяницы и, брезгливо потирая скверненное его прикосновением плечо, вскричал:
«Оставь меня, грязный бродяга!»
И он потащил за собой упирающегося, разъяренного принца и скрылся вместе с ним в одном из ближайших дворов, провожаемый громкими веселыми криками гнусного уличного сброда. Нашелся только один человек, который вступился за пленника, но этого человека никто не стал слушать. Да вряд ли кто и расслышал его, такой был оглушительный шум. Принц продолжал отбиваться, возмущаясь жестокостью своего угнетателя. Джон Кенти, наконец, потерял и ту малую долю терпения, которая еще осталась в нем, и яростно замахнулся на принца дубиной. Единственный защитник мальчика подбежал, чтобы предотвратить избиение, и удар пришелся ему по руке. «Что ты суешься?» — заревел Джон Кенти. «Вот же тебе, получай!» Раздался стон, темное тело свалилось на землю, под ноги набежавшей толпы. Через минуту убитый остался лежать один в темноте, а толпа уже мчалась дальше. Этот случай не омрачил ее веселье. Вскоре принц очутился в жилище Джона Кенти. Наружная дверь была заперта от всех посторонних. При тусклом свете сольной свечи, вставленной в бутылку, принц едва мог рассмотреть очертания гнусной трущобы и ее обитателей. В углу у стены с видом животных, привыкших к жестокому обращению, сидели, скорчившись на полу, две девочки-заморашки и женщина средних лет. Они в страхе ожидали побоев. Из другого угла выползла тощая старая ведьма, седая, растрепанная, со злыми глазами. «Отойди, не мешай!» — обратился к ней Джон Кенти. «Тут у нас идет такая комедия, что любо посмотреть. Ты останься в сторонке, пока не позабавишься всласть, а потом уж бей его сколько хочешь. Поди сюда, милый, ну-ка повтори свои дурацкие речи, если еще не забыл их. Как тебя зовут? Ты кто такой?» От обиды кровь снова прихлынула к щекам юного принца, и он посмотрел Джону прямо в лицо пристальным, негодующим взором.
«Повторяю, мой отец — король!»
Старая ведьма была так ошеломлена этим ответом, что ноги ее не сдвинулись с места, словно были прибиты к полу гвоздями. У нее даже дух захватило. С глупым недоумением уставилась старуха на принца. Это показалось ее свирепому сыну таким забавным, что он разразился хохотом. Но на мать и сестер Тома Кенти слова принца произвели совсем другое впечатление. За минуту перед тем они боялись, что отец искалечит несчастного. Теперь же эта тревога сменилась другою. С выражением горя и ужаса они подбежали к принцу. Мать упала на колени перед ним, положила руки ему на плечи и решила, что глупые книжки сделали, наконец, свое недоброе дело и отняли у ее мальчика рассудок. «Хе-хе, ну что ж, продолжай комедию», — заревел Кенти. «Эй вы, Нэн и Бет, этакие невежи, что же вы стоите в присутствии принца на колени, вы, нищенское отродье, да кланитесь ему хорошенько! Хе-хе-хе!» И он опять залился грубым хохотом. А вскоре тяжелые мысли отрезвили отца, и веселость его мгновенно исчезла. Он сердито повернулся к принцу и сказал: «Завтра мы должны заплатить 2 пенса хозяину этой дыры. 2 пенса за полгода. Немалая плата. Иначе нас выгонят вон. Покажи, что ты собрал сегодня. Тебе, лодырю, и просить неохота. Получай!» Раздался звонкий удар. Тяжелая рука Джона Кенти опустилась с размаху на плечо принца, и тот упал бы, если бы его не подхватила мать. Мать Тома, прижимая его к своей груди, собственным телом защищала его от хлещущего града пинков и ударов. Перепуганные девочки забились в угол, но на помощь сыну поспешила пылавшая злобой бабка. Наконец они устали колотить несчастного мальчика. «Ну ладно, довольно всем спать. Мне уже прискучила эта комедия». Погасили огонь, и семья улеглась. Когда Джон и бабка захрапели, девочки пробрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо укрыли его от холода соломой и ветошью. Потом к нему подкралась их мать и гладила его по волосам и плакала над ним, шепча ему на ухо несвязанные слова жалости и утешения. Принц был тронут ее состраданием и смелым заступничеством, и, поблагодарив ее в изысканных выражениях, посоветовал ей пойти спать и попытаться забыть свое горе. Он прибавил, что король, его отец, не оставит ее верности и доброты без награды. Этот новый припадок безумия сокрушил сердце бедной матери. Она снова и снова прижимала его к груди и, наконец, ушла на свою постель вся в слезах. Том Кенти, оставшись один в кабинете принца, отлично использовал свое уединение. То так, то этак становился он перед большим зеркалом, восхищаясь своим великолепным нарядом. Потом отошел, подражая благородной осанке принца, и все время наблюдая в зеркале, какой это производит эффект. Потом обнажил красивую шпагу и с глубоким поклоном поцеловал ее клинок и прижал к груди. Том играл из украшенным драгоценными каменями кинжалом, висевшим у него на бедре, рассматривал изысканное и дорогое убранство комнаты, садился по очереди в каждое из роскошных кресел и думал о том, как важничал бы он, если бы мальчики со двора отбросов могли глянуть сюда хоть одним глазком и увидеть его в таком великолепии. Поверят ли они его чудесным рассказам, когда он вернется домой, или будут качать головами и приговаривать, что чрезмерно разыгравшегося воображения он в конце концов лишился рассудка. Так прошло с полчаса. Тут он впервые подумал, что принца что-то долго нет, и почувствовал себя одиноким. Очень скоро красивые безделушки, окружавшие его, перестали его забавлять. Он жадно прислушивался к каждому звуку. Вскоре появился пышно разодетый царедворец и пригласил Тома следовать за ним. Мальчик шел мимо низко кланявшихся ему придворных. Ноги Тома тряслись от страха. Двое вельмож поддерживали его под руки с обеих сторон. Вскоре Том очутился в богато убранном покое дворца. Перед ним полулежал грузный мужчина с недобрым взглядом. Все вельможи почтительно склонили головы перед ним. «Подойди к своему доброму отцу-королю». Том упал на колени и воскликнул.
«Вы король? Значит, мне конец. Ваше Величество, пощадите меня за то, что я посмел нарядиться в одежды вашего сына. Я не виноват».
«Что с тобой, сынок? Чем ты так встревожен? Ведь я твой отец-король, и никто не посмеет тебя обидеть».
«О да, вы грозный и могущественный король. А мой истинный отец давно разыскивает меня. Если я задержусь еще хоть на минуту, он спустит с меня 7 шкур.
«Бедный мальчик, моя болезнь так огорчила тебя, что ты тоже за ним мог. Милый Эдуард, ты достойный наследник своего отца».
«Прошу тебя, будь милостив ко мне, мой повелитель. Я говорю чистую правду. Я родился нищим, и только горестный и обманчивый случай привел меня сюда. Хотя я и не сделал ничего дурного. Умирать мне не время, я молод. Одно твое слово может спасти меня».
«Умирать? Не говори об этом, милый принц. Успокойся».
«Да наградит тебя Господь за твою доброту, мой король, и да продлит он твои годы на благо страны».
Король подумал, что его сын обезумел от горя и оттого заговаривается. Однако это не помешает ему стать наследником английского престола. В этом мальчике течет моя кровь. Король задумался и некоторое время молчал. Лицо его выражало все возрастающую душевную боль и тревогу. Но в голосе его, когда он заговорил, прозвучала надежда. «Быть может, он помешался на одной этой мысли, что я болен. Быть может, его разум остается по-прежнему ясным, когда обращаются на другие предметы. Пошли, Господь, чтобы это было так. Мы испытаем его». Он задал Тому вопрос по латыни, и Том с грехом пополам ответил ему латинскую фразою, которую научил его священник. Король был в восторге и не скрывал этого. Лорды и врачи тоже выразили свое удовольствие. «При его учености и дарованиях, — заметил король, — Он мог бы ответить гораздо лучше. Однако этот ответ показывает, что его разум только затмился, но не поврежден безнадежно. «Как вы полагаете, сэр?» Врач, к которому были обращены эти слова, низко поклонился и ответил. «Ваша догадка верна, государь, и вполне согласна с моим убеждением». Король был, видимо, рад одобрению столь глубокого знатока. «Поцелуй меня и вернись к твоим утехам и радостям». «Моя болезнь изнурила меня. Я устал. Мне нужен покой. Ступай с твоим дядей Герфордом и твоей свитой и приходи ко мне снова, когда тело мое подкрепится отдыхом». Том вышел из королевской опочивальни с тяжелым сердцем, так как последние слова короля были смертным приговором надежде, которую он втайне лелеял, что теперь его отпустят на свободу. И снова он слыхал негромкое жужжание голосов. «Принц, принц идет!» Чем дальше Том шел меж двух рядов разолоченных, низко кланявшихся ему придворных, тем больше он падал духом, сознавая, что он здесь пленник и, может быть, вовек не вырвется из этой разолоченной клетки. Несчастный принц, не имеющий ни единого друга, если Господь Бог по своему милосердию не жалится над ним и не вернет ему волю. А теперь снова вернемся в убогую лачугу Джона Кенти. Измученный принц приподнялся было с пола, но острая боль от побоев привела его в себя, и он со стоном упал назад на грязную солому. Все его тревоги и печали, о которых он совсем позабыл во время глубокого сна, снова вернулись к нему. Он вспомнил, что он уже нелюбимейший королевский сын, на которого с обожанием смотрит народ, но нищий, отверженный, оборванный пленник в жалкой норе, пригодный только для диких зверей, в обществе воров и попрошаек. Погруженный в эти грустные мысли, он не сразу расслышал буйные крики, которые раздавались поблизости у одного из соседних домов. Через минуту в дверь громко постучали. Джон Кенти перестал храпеть и спросил: «Кто там стучит? Какого черта? Чего надо?» Чей-то голос ответил: «Знаешь ли ты, кого уложил ты дубиной?» «Не знаю и знать не хочу. Если хочешь спасти свою шею, беги. Человек этот уже умирает. Это же наш священник, отец Эндрю». «Господи, помилуй!» — крикнул Кенти. Он разбудил всю свою семью и хрипло скомандовал: «Вставайте, живей, просыпайтесь, ну, просыпайтесь и бегите! Если останетесь тут, вы пропали!» 5 минут спустя все семейство Кенти уже мчалось по улице, спасая свою жизнь. Джон Кенти держал принца за руку и тащил за собой по темному переулку, шепотом внушая ему: «Смотри, сумасшедший дурак, не смей произносить наше имя. Я выберу себе новое, чтобы сбить с толку этих собак полицейских. Говорю тебе, держи язык за зубами». И, обращаясь к остальным, он прорычал: «Если нам случится потерять друг друга, пусть каждый идет к Лондонскому мосту, и когда идет до крайней лавки суконщика, пусть там поджидает других. Потом мы двинемся все в Саутворк». В эту минуту семья Кенти неожиданно выступила из тьмы на яркий свет и очутилась в самой гуще толпы на площади, примыкавшей к Темзе. Толпа пела, плясала, кричала. Набережная вверх и вниз по реке представляла собою сплошную линию костров. Лондонский мост был весь освещен. Вся Темза сверкала разноцветными огнями. Поминутно с треском лопались ракеты, взвиваясь к небу, и с неба сыпался дождь ослепительных искр, почти превращавших ночь в день. Куда ни глянь, всюду гуляли и бражничали. Казалось, весь Лондон высыпал на улицу. Джон Кенти отвел душу бешеным ругательством и приказал своим спутникам воротиться опять в темноту, но было уже поздно. Он и его семья были поглощены кишащим человеческим ульем и безнадежно разлучены друг с другом. Но так как принц был в этой семье чужаком, Джон Кенти ни на минуту не выпускал его руки. Сердце мальчика радостно билось в надежде на избавление. Какой-то лодочник решил угостить Тома Кенти. Выпей, дружище. Не суйся, чужие дела, грубо отрезал Кенти. Убери лапу и дай мне пройти. Нет, брат, коли так, мы тебя не пропустим, пока ты не выпьешь за здоровье принца Уэльского. Это уж я тебе говорю. Не пропустим, сказал лодочник, решительно загораживая ему дорогу. Ну ладно, давайте вашу чашу, да поскорей. Тем временем принц увильнул. Теперь он больше не думал о Джоне Кенти. Гораздо больше его беспокоило другое. Он заключил, что маленький нищий Том Кенти умышленно воспользовался преимуществом своего необычного положения и бессовестно захватил его власть. Около часа дня Том покорно перенес пытку переодевания к обеду. И вот роскошно одетого Тома проводили в богато убранный зал, где был накрыт стол на одного человека. Вся утварь была сделана из золота, великолепно изукрашена. В комнате толпились высокородные прислужники. Том брал кушанье прямо руками, но никто не подал вида, что заметил это странное поведение. Все были предупреждены, что принц поражен тяжелой умственной болезнью. Когда обед кончился, один из лордов поднес Тому большой неглубокий сосуд из чистого золота, наполненный ароматной розовой водой для полоскания рта и омовения пальцев. Наследственный подвязыватель салфетки встал поблизости, держа наготове полотенце. Том несколько времени в недоумении рассматривал таз, потом взял его в руки, поднес к губам и самым серьезным видом отпил из него глоток. Потом возвратил его лорду-прислужнику. Эта новая сумасбродная выходка принца, еще раз доказывавшая, что рассудок его поврежден, болезненно отозвалась во всех сердцах и никому не показалась забавной. А Том, сам того не зная, сделал еще одну оплошность. Поднялся с места и вышел из-за стола как раз в ту минуту, когда придворный священник встал у него за креслом, поднял руки, возвел глаза к небу, готовясь начать благодарственную молитву. Но и тут никто как будто не заметил, что принц совершает необычный поступок. Несмотря на тяжелую болезнь, король продолжал заниматься государственными делами. Однажды ему понадобилась королевская печать, чтобы скрепить документ, но ее нигде не смогли обнаружить. «Простите, Ваше Величество, но 2 дня назад вы сами взяли ее у меня, при этом сказали, что никто не должен касаться печати, пока вы своей королевской рукой не скрепите документ подписью». «Да, помню. Я действительно взял печать, помню. Но куда я девал ее? Ах, я так ослабел. В последние дни память изменяет мне все чаще и чаще. Все это так странно, так странно». И король залепетал что-то невнятное, тихо покачивая седой головой и безуспешно стараясь сообразить, что же он сделал с печатью. «Дерзаю доложить Вашему Величеству, что многие, в том числе и я, помнят, что вы вручили большую государственную печать его высочеству принцу Уэльскому, чтобы он хранил ее у себя до того дня, когда...» «А, правда, истинная правда!» — воскликнул король. «Принеси же ее, да скорее, время летит!» Лорд Гертфорд со всех ног побежал к Тому, но вскоре вернулся смущенный, с пустыми руками, и сказал: «С прискорбием я должен сообщить моему повелителю королю тягостную и безотрадную весть. По воле Божией болезнь принца еще не прошла, и он не может припомнить, была ли отдана ему большая печать». Стон короля прервал его речь. С глубокой грустью в голосе король произнес: «Ладно, дела потерпят. Подождем, когда принц вспомнит, куда он задевал печать». Король закрыл глаза, пробормотал что-то и смолк. А тем временем на улицах Лондона продолжалось необычное оживление. Сегодня был праздник в честь принца. Воздух был насыщен музыкой, народ веселился. Вдруг затрубила труба, и чей-то голос загремел: «Дорогу королевскому гонцу!» Прямо на толпу скакал конный отряд. Все бросились в рассыпную. Вдруг по толпе пронеслось: «Король умер!» Словно по команде все склонили головы на грудь и несколько мгновений оставались в полном молчании. А потом воздух наполнился оглушительными криками: «Да здравствует король! Да здравствует Эдуард, новый король Англии!» И все ликовали. И только в сердце маленького бездомного сироты при вести о смерти старого короля поник леденящий холодок, и он задрожал всем телом. Беспощадный тиран, наводивший ужас на всю страну, был всегда добр и ласков к нему.
Эх, как это замечательно и как странно. Я король. Мой бедный отец умер, и я стал единственным правителем Англии.